Время свободы. Сегодняшний факт. Ровно 30 лет назад в Москве открылись 22-е летние Олимпийские игры. Крупнейшие и важнейшие в мире спортивные соревнования приобрели ярко выраженный политический оттенок. Из-за советского вторжения в Афганистан от участия в Олимпиаде отказались представители десятков, как говорили тогда, капиталистических стран. Ответным действием стран социалистического содружества стал бойкот следующих Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. Государственные средства массовой информации об Олимпиаде 80 сегодня вспоминают заметной ностальгией. О причинах этого и о том, каким событием в большей степени спортивным или политическим была Московская Олимпиада, я беседую с писателем и спортивным публицистом, автором книги «Спорт и 20 век» Александром Нилиным.
Сегодня вот я вижу по передачам, фильмам про Олимпиаду очень отчетливо советской ностальгии, которая сейчас в моде. Поэтому это даже в русле сегодняшней политики отчасти. Почему я говорю, что в большей степени политическое событие? Ну, Олимпиада была усеченной. Не приехавшие страны лишили ее того спортивного интереса. Все наши Олимпиады, начиная с 1952 года, это острое соперничество с Америкой. И все наши достижения, которые мы себе ставили, справедливо совершенно в зачет, это были выигранные очки у американ в каких-то важных дисциплинах. В данном случае в Москве же их не было, поэтому спортивная сторона, конечно, пострадала. Чувствуя этот комплекс, придавали очень большое значение количеству выигранных медалей. Но их было легче выиграть. Страна, организатор всегда помогает, всегда давит. Это не только мы, это понятно. Но здесь, может быть, бы в спортивном интересе, может быть, не надо было так уж стараться всех задавить и подавить, потому что это было очевидно. Главных соперников нет. Потом, если вы сравниваете, я считаю, с таким событием, как, допустим, фестиваль молодежи в 1957 году, это действительно, это событие, это был прорыв, появились иностранцы, нам казалось, что после этого будет другая жизнь. Олимпиада все-таки проходила в очень таких жестких официальных рамках. Все-таки это было очень показное мероприятие. Может быть, я не совсем прав, потому что Олимпиада – это все-таки огромный труд. Труд не только спортсменов, но и людей, которые в короткий срок. Сроки у нас всегда бывают сжатые, все это построили, организовали, и труд заслуживает уважения. Но я боюсь, что это преувеличение, опять какая-то, значит, липа, агитация за то, чего не было.
Советская команда завоевала 80 золотых олимпийских наград к обеденному столу ЦК КПСС как пропагандистское мероприятие для усиления, укрепления тогдашнего понимания советского образа жизни, который должен был быть лучшим. Это успешное мероприятие?
КПРС – это все-таки организация, живущая отдельно от народа. Когда в эти дни выкинули колбасу и две недели было образцовой торговли, советский образ жизни для иностранцев мы показывали для себя. Большого очень ума в этом не было. 80-е годы, это когда уже все-таки пропаганда заходила в тупик, когда не была талантливой, что была очень большой степени инерционной. Ну, конечно, всегда везде появляются талантливые люди, какие-то талантливые спереди, вот как удачно получилось с этим медведем, который всех растрогал. Но сегодня, когда на это смотришь, и кажется, что это было чем-то таким огромным, что жизнь сразу остановилась, мы же видим, были другие Олимпиады, в спортивном отношении более важные. Эта Олимпиада лишила нас следующей Олимпиады, когда наши уже не поехали в знак протеста. Для спортсменов это была большая трагедия, и такие вещи задерживают спорт. Ну, как всегда бывает исключение. Всегда есть великие атлеты, великие спортсмены, которые побеждают, и какие же к ним могут быть претензии. Конечно, там политики это могут использовать как хотят, но мы же все равно уважаем таланты, труд людей, которые в этом участвуют. Стало КПСС, я не люблю этих формулировок, но я также не люблю сегодняшней ностальгии, которая, в общем, все отбрасывает назад.
В какой степени нынешнее российское руководство воспроизводит эти пропагандистские методы? Корректно ли, на ваш взгляд, сравнивать ситуацию 30-летней давности и то, что сейчас вот в Сочи?
Да. К сожалению, да. На самом деле это невозможно. Сейчас другие спортсмены, другой спорт, другие отношения. Все это точно восставить нельзя. Но именно поэтому советская риторика выглядит сейчас дикой. Ну, по-другому живут спортсмены, по-другому они соревнуются. Поэтому все эти казенные слова сегодня выглядят глупее, чем тогда. Тогда-то мы к ним привыкли.
Вот это чувство ностальгии, о котором вы упомянули, ну, очевидно, что нынешняя российская власть тоже на нем играет.
На ностальгии не надо играть. Бывает, естественно, биологическая ностальгия. Мы были молодыми. Ностальгия советская очень опасна, потому что это уже какая-то аберрация зрения, слуха и всего прочего. Потому что люди многого не помнят. И не хотят, вернее, помнить, и не помнят контекста времени. Тут, в этом смысле, я бы про ту Олимпиаду московскую говорил как-то трезвее и спокойнее. Да, это хорошо, что она была, потому что, ну, Я помню времена, я человек не первой молодости, помню, когда вообще любое международное соревнование в Москве было событие. А тут Олимпиада. Ее все-таки удалось организовать. Я думаю, что если бы все приехали, может быть, и организация бы это как-то заслужила больше уважения. Но поскольку она в спортивном отношении оказалась все-таки усеченной, весь этот треск и разговоры, мне кажется, сегодня не столица.
Говорил писатель Александр Нилин. «Пять конец под кремлевскими звездами» — так называется открывшаяся в выставочном зале Федеральных архивов в Москве и посвященная Олимпиаде 80 выставка, говорит заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории Михаил Прозуменчиков.
Мы впервые представляем сводки МВД и КГБ, которые регулярно направляются к КПСС по мере приближения Олимпиады. Мы представляем документы о том, что делали правоохранительные органы накануне и в процессе проведения Олимпийских игр. Говорить о каких-то репрессивных мерах все-таки, наверное, было бы не совсем правильно. Главным образом здесь действовала другая тактика. Школьников, например, всех постарались отправить в пионерские лагеря подальше от Москвы. Студентов учебный год закончился 1 мая. И часть из них была использована на Олимпиаде, а часть тоже отправили всевозможные трудовые лагеря, стройотряды и прочее подальше от Москвы. Что же касается тех жителей, или, скажем так, асоциальные элементы, которые в Москве были, их действительно постарались отправить за 101 километр. А насчет диссидентов, их, во-первых, было не так много в то время. С ними была проведена соответствующая разъяснительная работа, как и с представителем криминального мира. И на время Олимпиады все было тихо и спокойно. Но дело в том, что Олимпиада знаменовалась бойкотом, когда не приехало почти 60 стран, прежде всего стран Запада, на Олимпийские игры. И поэтому острота проблемы диссидентов, она во многом спала из-за того, что диссидентам просто, грубо говоря, не перед кем было выступать, поскольку не приехали не только спортсмены из Запада, но не приехали журналисты. Нет, отдельные были журналисты, отдельные представители прессы, но их было очень мало по сравнению с тем, что должно приехать. Было гораздо меньше туристов, единичные туристы. И поэтому острота вот этих диссидентских выступлений, она просто сошла на нет.
До старта далеко, 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 но проснулась Москва.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были историк Михаил Прозуменчиков и спортивный публицист Александр Нилин. Ровно 30 лет назад в Москве открылись Олимпийские игры. Вот так обстояли дела. В понедельник, 19 июля, итоговый выпуск программы «Время свободы»,